Приветствуем вас на радио «Нарва». В студии Анна Чистоделова. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Коновалов, директор Нарвской Пехлемяйской гимназии, педагог, общественный деятель. Добрый день, Вячеслав.
Добрый день.
С каким настроением Пехлемяйская гимназия начала новый учебный год?
Пехлемяйская гимназия как единица школьная начала с очень хорошим настроением, потому что мы сделали полностью комплектацию педагогическим составом, были настроены бодро, оптимистично. Но вот речь министра образования в преддверии нового учебного года, она как-то немножечко... Не то, что выбило из колеи, но заставило вот сразу до начала еще напрячься. А в этой речи министр, в общем-то, грозил пальцем. По школам Нарвы это количество педагогов довольно большое. На самом деле, по-моему, это процент именно этих педагогов довольно высокий во всех школах. Ну, может быть, за исключением, конечно, эстонской гимназии и, может быть, ваналиновской школы. И это стало, это сместило приоритеты в начале учебного года. Задачи педагогам были поставлены на эти два грядущих года заниматься эстонским языком и быть готовыми к тому, что наступит тот день, когда придется преподавать предметы на эстонском языке. Понятно, что при среднем возрасте педагогов 50+, как в моей школе, так и в среднем, наверное, по Нарве, большого энтузиазма эти нововведения не вызвали. Ну и вообще, надо сказать, что я склонен думать, что министр поступил, может быть, это была такая провокация, опять-таки, политического толка, но мне кажется, что министр по этическим соображениям не должен был этого делать. Вот. Но, видимо, времени у них на все эти решения не было, поэтому случилось так, как случилось. А поэтому, в общем-то, это все обусловило то, что сейчас педагоги изыскивают возможности присоединяться к группам по изучению эстонского языка, делают это, как правило, за свои деньги, естественно, время свое. Так что вот эта проблема, она как-то, как я и сказал, до начала учебного года уже...
Выбила из колеи, наверное, многих.
Да, она вырисовалась как проблема номер один. Вот. Но набор, в принципе, если говорить опять, возвращаться к моей конкретной школе и к началу учебного года, мы набрали 4 класса. Это, в принципе, считаю, что это успех.
Хорошая параллель, классическая.
Да, и по количеству детей в первых классах у нас было опять первенство среди школ Нарвы. Я тоже не хочу умалчивать этот факт. Я ценю педагогов, которые работали на это и в подготовительной школе в прошлом году. Спасибо родителям, которые нам доверили своих детей. Вот. Так что, в принципе, за исключением вот этого языкового вопроса, наверное, все остальное как бы было в некотором смысле штатно, потому что, если говорить о наборах, то последние несколько лет они у нас стабильные, и число учащихся в гимназии у нас тоже на самом деле стабильно. Вот на данный момент 1044 человека. В прошлом году у нас именно такое количество было, мы заканчивали учебный год с этим количеством учеников.
А оно максимальное или среднее? То есть какой лимит есть количество учеников?
Ну, лимит, вопрос хороший. В любом случае, каждый год... Вот моего директорства это количество увеличилось. До меня оно варьировалось в зависимости, видимо, от, в том числе, от рождаемости в конкретные годы. Вот, но сейчас многие факторы, наверное, повлияли. То, что и на ремонт встала Кисклиновская гимназия, родители, наверное...
Перешли оттуда, да?
Да, вероятно. Ну и я все-таки не хочу сбрасывать со счетов тот факт, что наши коллеги-профессионалы работают... Мне кажется, по-прежнему родители ведут своих детей на учителя. А это значит, что в нашей школе есть на кого вести.
Ну, у вас несколько педагогов даже в этом году получили, по-моему, звание лучшего учителя года. Было?
Да, в категории учитель, творческий учитель Елена Циврева была наша школа выдвинута, она в этой номинации победила. Вот. Так что, в принципе, все как бы штатно, хорошо и спокойно. Я думаю, что у меня есть такая традиция, я пишу письма, которые называются «Наши успехи» по пятницам.
А куда вы их пишете, где посмотреть?
Коллективу. А вы их не увидите, они...
Да, это внутренняя кухня.
Внутренняя почта, да. Вот, где... Просто я когда пришел вот на пост директора, мне одна из моих мыслей была такая, что учителям недостаточно часто начальство говорит слова благодарности. Вот, мне нечего было сравнивать, мне просто так казалось.
Выгореть им легко, а возгореть вновь — это, конечно, наверное, процесс более продолжительный, да, и вы решили его исправить.
Да, вот именно из этого я и исходил, и мои письма коллективу, которые нарекли некоторые письмами счастья, они были еженедельными, но потом я немножко подустал, честно говоря. Вот. В том числе и потому, что не всегда получал обратную связь. То есть это, ну, поскольку вы вовлечены эмоции, понимаете, у меня там уходило где-то 1.5-2 часа на то, чтобы это письмо составить там на нескольких страницах. И не забыть, кстати, упомянуть всех, кто за минувшую неделю. Ну, не только там уроки, то есть это своя профессиональная деятельность, понятно, но там вот что-то еще дополнительно сделал. Отметить их благодарностью, добрым словом и так далее. И вообще как бы подбодрить на выходные уходящий коллектив. Вот. И вот я этой традиции следую до сих пор. Как я сказал, немножко пореже стал писать, там где-то раз в 2 недели, может, когда-то еще реже. Вот. Но, в принципе, я до сих пор считаю это важным, чтобы отмечать как директору своих коллег.
Так, а получается, у вас уже на добрую книгу, наверное, накопилось этих постов? Может быть, как-то это опубликовать?
Ну, я не знаю. Книга, она, наверное, будет плохо читаться, на самом деле. Потому что
вы там их и песочите? Одних и тех же?
Там как раз ничего нет негативного. Включительно все.
Да.
У меня в обратной связи, которую мы делаем в конце учебного года, ну, все коллеги делают самоанализ своей деятельности за год. И вот некоторые коллеги, ну, я знаю, кто, в общем...
Это анонимно все?
Да. Угу. Нет, ну, это анонимно, они мне присылают, то есть это не анонимно, то есть обратную связь я знаю, от кого она приходит, но мы таким образом делаем, что обратную связь, если она касается не конкретных педагогов, но, например, администрации, библиотекаря, директора, завучей, я просто собираю это через... программу, которая мне помогает, значит, сын сделать. И люди получают сплошным текстом все отзывы о них. Если есть какие-то замечания, то у них есть над чем работать. Вот, так я хочу сказать, что одно из замечаний было: не надо хвалить людей, которые просто делают свою работу. Я с этим вот утверждением. То есть коллеги писали про других коллег. Одна коллега, точнее. Вот, мне кажется, что это в корне неверно. Люди могут по-всякому делать свою работу, то есть по-разному к ней относиться. Мне кажется, что, как я и говорил, я больше обращаю внимание на тех членов коллектива, которые не только вот уроки проводят и знания дают. Они тоже, конечно, отмечаются, потому что ученики участвуют в конкурсах, олимпиадах, берут призовые места, и это тоже там отражается в этом письме. Ну, такое подведение итогов, будем говорить, за неделю. Но те, кто там какие-то интересный метод, поделился ими. А вот у нас VR-очки, например, в классе есть комплект, который...
Для чего?
Ну, для усиления впечатлений на уроке. Вот если учитель истории проводит...
О, да.
Там, не знаю, что... Ну, не знаю, по средним векам.
Просто рассказывать сейчас
можно
неинтересно.
Можно погрузиться, да, туда на какое-то время, сделать, значит, задание... рабочий, значит, лист, и на основании увиденного, ну, естественно, учитель должен подготовиться, то есть сначала надо найти материал соответствующий, продумать свои вопросы, а потом... Вот, короче говоря, все, что экстра, за все...
Оно,
я...
конечно, должно поощряться. Да. Да, и когда люди просто делают свою работу неукоснительно, библиотекарь, например, он же должен получать ориентиры, что он все делает правильно хотя бы,
конечно.
Да? То есть обратная связь от педагогов, это вы что имеете в виду? То есть вы ждете в ответ какой-то оценки работы директора от них, может,
ну,
быть,
конечно,
какой-то там шуточной?
Что, да, это то, о чем я и говорю. Что это, вот, ну, я понимаю, что, наверное, каждую неделю или там на каждое письмо отвечать какому-то конкретному педагогу из 80 тяжело. То есть я не ожидаю, что это случится. Но просто с течением времени сложилось такое как впечатление, что, ну, народ, наверное, уже попривык, и немножко, может, подустал даже от этого. Поэтому... И я, наверное, тоже устал все-таки несколько лет подряд писать.
Социальная составляющая в школе очень такая активная. Вот за счет чего? Это тоже вы принесли?
Ну, страница ввелась и до меня. Я, прежде чем вот, ну, прийти на работу, я отслеживал. потому что коллектив все-таки сплоченный, довольно-таки дружный, можно сказать, и там есть кому заниматься этим. Но, может быть, я немножко динамики привнес, потому что у нас дополняет материалы, вот на фейсбучной, в частности, странице, несколько человек. То есть мы как бы друг в друге уверены, что там никакого там ничего, какого-то контента непозволительного там или что-то не будет выставлено, поэтому если у кого-то есть материалы, мы их ими делимся, вот, выставляем на то, чтобы показать, что действительно школьная жизнь, она интересная. Мне кажется, что это важно, потому что действительно для детей солидный кусок жизни проходит в школе. Потому что
и в сетях. Часов. И поэтому...
Ну
вот,
да. Я не уверен насчет популярности среди детей, особенно в... Именно в Facebook, оно может там людей постарше, но мы представлены
перешли,
в Инстаграм, да. И мы уже ТикТока тоже открыли.
И рилсы, наверное. Ну-ка, вы способны. Я знаю, что «Хроники Дирика» вот у вас есть рубрика. Я знаю, что вы видео снимаете, действительно. Я помню, как вы крутили диски на сцене «Ругодива». Вот
да,
было?
Это все, что я умею.
Неправда.
Ну, на самом деле, это, конечно, все было записано, это было, ну, как бы фейк. Вот, но выглядело довольно это натуралистично. И, кстати говоря, вот скоро придется, видимо, опять на сцену идти, потому что у нас грядет школьный юбилей, нам будет 50 лет.
Ух ты!
50 лет без ремонта, как говорится.
Так и назовем.
Да. Но планы такие же примерно. То есть у нас был довольно продолжительный концерт в Ругодиве, и мы думаем, что, наверное, по весне мы повторим наш 5-летний давности успех и соберем концерт, может, чуть покороче. И он знаменательный будет еще с той точки зрения, что вероятнее всего это будет...
5-летие вашего директорства?
Нет. Это будет, скорее всего, тот год, когда нам придется распрощаться с гимназической ступенью.
Ну, давайте перейдем к этому вопросу. Как вы к этому готовитесь?
Ну, вот этот вопрос сложный, потому что вот исходя из того, с чего мы начали, с эстонского языка, начали этот учебный год скорее, да, получается, что сейчас две новых гимназии, они немножечко снимут сливки, ведь они берут людей, у которых есть С1, многие коллеги мне уже признались в том, что будут выставлять свои кандидатуры на вот учительство в гимназии, их, конечно, понять можно, но я не знаю, вот сколько человек мы, так сказать, вот потеряем в это время. Эстонский язык и новые требования по квалификации знания эстонского языка пока в этом году, в том числе в следующем году, видимо, не коснутся, а вот в 2024-м может. И там я не знаю, какой будет вот жесткий сценарий, при котором, если у учителя нет С1 категории, то его просто на работу нельзя будет взять. Либо сценарий помягче, когда у учителя нет соответствия языковой категории, его можно будет на время. Вот. Но, в принципе, на самом деле, даже в 2024 году, по большому счету, не меняется вот ничего в плане того, что и русский язык пока остается как есть. И кроме параллели первых и четвертых классов, которые должны перейти на эстонский язык, остальные продолжают учиться в своем нынешнем режиме.
А сложно эту категорию С1 получить для учителей, которые, они ведь и так какую-то категорию имеют, да, позволяющую преподавать сегодня?
Да, сложно тем, кто ее не имеет, или там, у кого низкая категория языковая. Я еще раз хочу напомнить, что возраст коллег средний не слишком юн. Вот,
то есть обучаемость, она медленнее, ниже?
Ну, как будто, ну да, этот фактор, плюс кто-то вот как бы уже в некотором смысле, так сказать, махнул рукой, да куда я там свои, там, не знаю, 55 пойду там изучать или что-то.
До пенсии еще долго, это еще молодые.
Ну, какие-то, может быть, есть другие планы. Ну, в общем, не знаю, я надеюсь, что большинство коллег, и это уже, ну, как бы вот происходит, задумаются и пойдут на курсы, и будут стараться за эти 2 года, ну, может быть, у кого-то побольше, на С1 сдать. Мне непонятно, как директору, как вообще человеку, занимающемуся обучением, почему приравнивается владение С1 умением преподать предмет на другом языке. Но вот министр приезжал, говорил, что какие-то будут там микроученые степени, микрограды в количестве 16 айнопунктов. Это примерно там 2 семестра займут, то есть фактически это год учебный. А вот на то, чтобы вас научили в ВУЗе преподавать свой предмет на эстонском. Это пока тоже такие вот какие-то фразы, слова, термины вброшены, так сказать, вот в пространство. Конкретики не очень сильно есть. Ну и вот вообще. Касательно перехода, кстати, вот мне кажется, что, ну, то есть очевидно, что это политические вещи. И немножко обидно за то, что за державу, да, за то, что, в принципе, такие серьезные переходы, они все-таки должны были согласовываться с тем, кого это больше всего касается, то есть учителей, ну, директоров школ русскоязычных, родителей, конечно же, самих детей, почему не спросили, но это все вот решили, что надо все ускорить, эти процессы, и просто вот нате вам 2 года. Понеслась.
А где искать программы, которые помогут так быстро овладеть языком в нужной степени, а главное...
А я боюсь, что их нет.
Да.
Поэтому, ну...
Вот это потом... и трудность, потому что, в принципе, 2 года — это довольно, ну, немало.
Ну, да, то есть либо немало, либо мало. Немало для того, чтобы, если у тебя B2 до C1 дойти, положив на это деньги и время... Вот. Наверное, мало, чтобы за это же время, за эти 2 года успеть и на C1 сдать, еще и вот обучиться предмет преподавать на
эстонском. Но при том, что нет программы, модулей, так все это усложняется.
Ну да, конечно. Да. Ну и вообще сам процесс, вот представить, что окей, вы сделали, значит, да, у вас есть C1, вот, хотя тоже непонятно, вот, ну, C1 на 60 баллов сдан, совсем то же самое, что C1 сдан на 95, например, да? Но... Главное-то будет бороться за бумажку, так сказать.
Хорошо, вернемся к фундаментальным знаниям и их подаче. Как сделать так, чтобы дети с радостью шли в школу и с не меньшей радостью они учились, а не только там хорошо проводили время?
На самом деле это сложный процесс, да. Потому что, ну вот опять возраст влияет, потому что 50 там плюс, да, это учителя и дети вот современные, которые совершенно другие, они уже там, вот, клиповое мышление, это уже как бы немножечко уже даже это до свидания. Уже там сейчас совершенно другие черты характера выступают.
Каковы они, современные дети? Давайте вот вы расскажите мне срез, ваше впечатление.
Ну, мне кажется, что они, они, в принципе, наверное, вот про себя больше. У них есть определенная доля тщеславия, их очень легко обидеть. Хотя вроде бы так только юморком, да, но как-то они не очень смеются с тобой. Шутки какие-то, да, часть моей, так сказать, натуры и ведение урока. Я по-прежнему, кстати говоря, веду урок обязательно. То есть мне кажется, что, ну, директор — это административная должность, а так-то я педагог, преподаватель, поэтому я обязательно себе вот там 4 часа...
Вы преподаете английский язык.
Английский язык. Да, я вот себе 4 часа по все время выпрашиваю каждый учебный год, потому что нам нужно разрешение получить от...
На самых старших вы их выпрашиваете?
Ну, да, я просто преподавал тогда это в колледже, поэтому мне как-то
вот
ближе...
Вот я хотела, да, тоже коснуться этого вопроса, как вам школа после колледжа, но...
Вот, если говорить о знаниях и современном поколении, то есть есть особенности, которые необходимо учитывать, их очень тяжело учитывать в силу того, что педагоги-то уже не такие гибкие, да. Они как бы понимают, что это другие дети. Мы это можем обсуждать и говорить, надо же по-другому как бы. Но...
А как по-другому, никто не знает.
Да.
Дети тоже перешагнут этот период,
совершенно
и придет
верно.
Новое поколение через там 5 лет и 10.
Ну, понятно, что вот клиповое мышление, то есть переключение внимания, это то, что им хочется. Но учитель как бы он тоже там не циркач, который там через каждые там, не знаю, 10 минут на что-то другое. Хотя я, в принципе, вот, ну, как бы, поскольку английским языком давно занимаюсь, я считаю, что, ну, это как часть моего урока. То есть я не меняю, поскольку разные аспекты на языке, вот я все время стараюсь там с одного на другой переключаться, и это помогает на самом деле, потому что лекции тяжело вести. Даже когда я в колледже лекции должен был вести, я никогда не делал их на самом деле лекционными. То есть у меня всегда было какое-то ведение, это практическая какая-то. Лекция была интерактивная в любом случае.
По лингвистике, языка?
Да, да, да. Вот это, потому что скучнейшие могут быть эти лекции. Ну так и здесь, поэтому и не всегда, наверное, ну, удается это сделать.
Но сейчас хотя бы детям можно объяснить, для чего им английский, то есть они летают на отдых и видят иностранцев.
Но вот это противоречие, оно по-прежнему остается, понимаете? Мы вроде бы говорим о том, что там нужно развивать 4К компетенции, да, вот эти вот такие soft skills, да, то есть умение критически мыслить, коммуникабельность, прочие вот вещи. А тест-то какой? Все тот же. Ну, тестируют откуда, ему да. стандартные да. эти задачки. Сейчас, может быть, вот последние пару лет там немножечко они стали варьировать. И тест-писа, конечно же, вот выбивает порой из колеи, потому что это вот не такие вот, ну, вот как бы академические, да, знания проверяются. Вот, и как-то вот к этому надо идти, чтобы больше там, не знаю, проектной деятельности было, чтобы больше там, не знаю, перевернутый класс. То есть, когда проблема дается, дети ее пытаются самостоятельно решить, и они тебе в своем понимании докладывают, а ты тогда уже, ну, так сказать, расставляешь акценты, говоришь, в чем они правы, где, в чем не очень, и вместе как бы вот вы приходите к решению. Ну и прочие методики, которые больше увлекают. То есть не классическая там говорящая голова.
Ну, назиданием, да, мало что добьешься.
Да, и надо больше детей вовлекать. То есть, да, сложно порой бывает. Именно в силу того, что, ну, вот уже возраст не тот.
Ну, не знаю, все равно же стараетесь, вы куда-то их все время вывозите. Я знаю, что есть какие-то программы, обучающие Erasmus и остальные проекты. То есть учителя вывозят детей да. в разные страны, города Эстонии.
Совершенно верно. Erasmus, кстати говоря, это не только там такая развлекаловка, это, в принципе, довольно интересные вещи, потому что, ну, для меня вообще, ну, как бы аксиома, что нет бесполезных поездок вообще никуда. Ни туристических, ни вот по Erasmus, ни каких там еще два дня в каком-то городе. Все равно встречаются люди, с ними разговариваешь, какие-то обмен там мировоззренческими какими-то точками воззрения на какую-то там, на жизнь, на нашу бренную и тленную, вообще все это катится.
Ну, об этом говорят всегда.
Короче говоря, а дети-то какие приезжают?
Вот. Какие?
Ну, они глаза открывают по-другому. Вы знаете, вот у нас есть тоже в коллективе внутри разные воззрения. Есть мнение, например, что тоже в той же обратной связи некоторые коллеги пишут, все хорошо, конечно, но надо бы вот больше все-таки, вернее, поменьше мероприятий, поменьше проектов. Но дети уезжают, их неделю нет. А как я буду свой предмет им преподавать? Они пропустили, сами не могут, он сложный, вот, и так далее. Но это совершенно та точка зрения, которую как бы я не поддерживаю. И как бы противовесом вот такому мнению было то, что вот после очередного Erasmus плюс поездки там, не знаю, даже в какую-то там, не то что там, в Италию красивую, в Румынию там, да, вот, ну, я, про то, что я не против Румынии, просто там разные города бывают, они бывают не очень большие. Вот, и поскольку все приехали вот из разных-то стран, и началось вот это, вот это общение, да, они там мешались, я имею в виду, смешивались и в группах там, и так, и сяк, и там мы вместе пели и танцевали, и общались на эту тему проектную. Вот родители ко мне подходят после этого и говорят, слушайте, вот она язык-то изучает, она уже там, не знаю, в 11 классе. Ну вот не говорила они, вот нифига. А тут поехала, понимаете, она приехала совершенно другой
ну,
человек.
Ну, допустим, да, этот английский, он рабочий получается для он всех вот, не родной, поэтому ты такой уже вот не
волшебный пендель дали. Она глаза открыла, то есть не сказать, что она там замкнутая была, а вот просто вот такой какой-то вот что-то.
Среду попала.
Да. И друзей там вот тоже, ну, как бы они наобщались там вот за эти там 5-7 дней и как бы вот сошлись там опять же. По своим молодежным, видимо, тоже этим делам, воззрениям и проблемам. И для меня обратная связь родителя, на самом деле, даже перевешивает мнение коллеги. Я понимаю, что, ну, предмет-то он все равно никуда не денется, да. Если это предмет еще, может быть, конкретному ребенку, который участвует в проекте, может быть, не настолько и важен. Ну, я, например, имею в виду, что там такие точные науки, гуманитарии, может быть, меньше важны там для поступления. Может быть, они больше никогда, не знаю, с условной химией, физикой не встретятся. Вот. Или наоборот, они пропустили там английский, а проект там про то был. Ну, вот такие вот вещи. Так что это, мне кажется, очень важно.
Ну, в школу приходят в том числе за социализацией, а здесь именно. Вы расширяете эти возможности.
Не, на самом деле, это вот клише, конечно, но, в принципе, так оно и происходит. Потому что вот сегодня буквально детей спрашивал, ну, так как-то вот утренняя это, так сказать, разминка, да, подводка к уроку. И стал спрашивать 11-классников, где они путешествовали. Ну, не все путешествуют интенсивно, знаете. Знаю. Некоторые даже не были в балтийских странах, вот, соседних наших. Причем и сверху, и снизу, как бы. То есть здесь у всех по-разному. А когда они участвуют в проекте, вот тебе, пожалуйста. Причем, я же говорю, там приезжают еще из там, 5 еще других стран. Но на самом деле я должен сказать, что, вы знаете, вот я директором, да, почти 5 лет. Вот те вещи, которые мы занимались в школе, там всякие спички к потолку там вот это прижигать.
Да вообще, там, стекло разбить и убежать.
Как-то этого вот уже как бы нет. Я не скажу, что дети там, ну, драки случаются, это все как бы нормально. Особенно, кстати, после пандемии. Вот как-то дети вышли, у них какая-то вот эта тактильность
совсем
повышена была.
Да.
Да, они друг друга хотели, вот, видимо,
а руками. Что вы делаете, кстати, в этих случаях? Часто приходится родителей вызывать?
Ну, на самом деле, у нас есть служба спасения, так сказать. А это социальный педагог и психолог, они занимаются прежде всего этими вещами. До меня уже доходит, когда там что-то такое уж сверх...
То есть, насколько я знаю, просто, когда я была школьницей, родители вызывали, ну, часто и по любому поводу. А
нет.
Сейчас обращаются к родителям в крайних случаях, чтобы их тоже вот не тревожить и не отвлекать от рабочего процесса.
Ну да, у нас там есть там определенный, то есть, алгоритм действий, поэтому психолог сводит, на самом деле, двух вот этих людей, беседует с ними, ему удается очень часто примирить, они пожимают руки в его кабинете, понимают, что кто-то был неправ, разъясняют друг другу позиции, вот, и тогда действие, вернее, вмешательство родителей вообще не требуется. Если там какие-то синяки, дай бог, увечья, то тут уже другая история, там без родителей. Вот. Но в принципе, я вот как бы для себя отмечаю, не сглазить бы вообще, тем более дружелюбные нынче.
Вячеслав, вы к нам пришли в толстовке...
НПГ.
Да, с эмблемой гимназии. Расскажите, у вас вообще фирменным стилем кто-то занимается? Кто получает такую толстовку?
Значит, как я уже пришел в фирменный стиль, и вся символика школы была разработана.
Под руководством Татьяны Заруцких еще?
Наверное, нет. Татьяна, наверное, уже отошла тогда от дел. И Ольга Элкстен, нынешний завуч старшей школы, она была исполняющей обязанности директора. Они нанимали фирму, которая эту айдентику, эту всю разработала. И мы ее сейчас применяем, но вот от слова, видимо, гимназиум придется избавляться. Или,
ну, будет Коль.
Мы еще пока не знаем, либо Коль, либо Пыхи. Но подумаем, это не самый главный вопрос на повестке дня. Так что, да, и мы решили, чтобы это немножечко так, ну, более видимо было. И мне нравится, что вот нынешние 11 классы решили, что они сделают себе футболки. У каждого есть футболка с эмблемой. Прошлые выпуски тоже делали. Толстовку я получил. Все, значит, там, члены школьного коллектива мужчины от наших женщин в один из дней мужчин получили вот подарок. Так что...
Обратная связь была? Девушки что получили от сильной половины?
Коллектива. Они получили нашу любовь. И
спектакль, какой-нибудь.
И концерт.
Да, концерт.
Но у нас меняется каждый год. Вот в прошлом году был подарок от мужчин. Мы заказали им мастер-класс с рисованием кофе. Рисование кофе. Кофем.
Понятно, что вот. Я считаю, что его давно уже пора склонять, как
вот.
Филолог, скажу.
А до этого были концерты. Мы приглашали Рафаэля, сами делали концерт. Мы делали просто вечера пиццы и так далее. В общем, на что денег хватит? Нас мужчин-то всего 7, а их-то вот остальные.
Ну, впечатление возникает, как будто у вас по 50.
Ну, мы стараемся.
Да, вас очень много.
Можем. Вот, так что... Ну, а если говорить о позитиве, куда дети поступают? Дети поступают, на самом деле, туда, когда хотят. Так вот я вам скажу откровенно. И у меня вот еще один момент... Почему я склонен думать, что это политические решения про поводу эстонского языка, опять же, извините, что это настойчиво и назойливо уже. Но вот сейчас есть 60-40, и даже вот там сейчас споры возникают, а что это вы вдруг английский-то в 60 определили? На каком эстонском-то у вас происходит? На английском, по крайней мере. Ну, наверное, там вкрапление какие-то русского все-таки, но не... Ну вот, а мы отвечаем, что мы так всегда делали, во-первых. Во-вторых, у всех учителей, которые в гимназии работают, мы обязательно знаем, что у них есть C1. В случае чего, там, если кто-то придет, то мы тогда перейдем. Но, в принципе, по-английски, конечно. Ну вот, суть не в том. А суть в том, что вот эти даже 60 на 40 нынешние, они, в принципе, всем детям, которые в гимназии намерены поступать в вузы, они, в принципе, ну, работают. Я, честно говоря, ну, не знаю, такого случая никто не приходил и сказал мне, я пытался поступать,
но эстонского
не хватило, да. То есть они поступают, да, они отваливаются там с первого курса, например, но это не потому, что там эстонский, по большому счету, там просто, ну, они понимают, что либо не тянут по предмету, понимают, что это вообще, к сожалению, не их выбор оказался, ну, а содержание курсов в вузе, это не значит, что, ну, причем вообще язык, там и эстонцы также отваливаются, так, по тем же самым причинам, что они просто понимают, что, ну, не твое это. Вот, так что я думаю, что это в некотором смысле тоже надуманная вещь. Наши дети... При вот этом 60 на 40 раскладе Особенно те, кто, я говорю, целеустремленно, они именно такие. Те, кто идут в гимназию.
Ну, они, да, они сами, части, наверное, уже подготовкой,
да,
занимаются.
Парни, например, чувствуют, что если там не готов, они многие идут в армию. Этот год им тоже помогает, в том числе в плане там эстонского, если не вот так вот почувствовать, что они, ну, не знаю куда или не уверен. Вот у них есть год в армии провести. Ну, слава богу, тоже армия такая, ну, позволяющая, как бы, ну, делает там...
В щадящем режиме, да, получать, да, нужные навыки.
Но при этом, да, и еще языковые подтягивают. Так что, в принципе, поступают куда хотят. Большинство в Россию очень редко. Ну, а сейчас, я думаю, тем более. Хотя, в принципе, есть те, кто вот из нынешнего...
Ну, люди с российским гражданством могут поехать,
да,
и поступить.
Да, совершенно верно.
Если вот найдут себе вуз.
А так, ну, что, Тарту... Таллин.
И разные специальности, насколько я знаю. Да. От вас выходили и математики, и, наверное, да, в мед поступали.
Все так и есть.
И химики, и все остальные. То есть квалификации педагогов-предметников хватает на то, чтобы подготовить потенциальных специалистов.
Ну да, и, в принципе, у нас неплохие академические тоже успехи.
Других школ по интересам приносят какие-то успехи. Вы как-то, да, гордитесь этим, там, с музыкальных
этим
конкурсов,
мы решили,
спортивных?
Что этим тоже надо гордиться, потому что если мы говорим, что мы школьная семья, мы же должны успехами своих детей, там, не знаю, на скрипке там или где угодно, или в спорте. Мы же гордимся, мы же там фотки хотим видеть.
То есть, если они едут на какие-то, да, соревнования и просят, вот можно мы будем отсутствовать в такую-то неделю, им никто не скажет, что ты сначала вот триместр закончи.
А, нет, они на самом деле на соревнования едут там, ну, по-прежнему предупреждают там, или как-то по-другому, но если говорить о том, что они там достигают и успеха, и какие-то успехов добиваются, мы стараемся, чтобы на нашей странице в Фейсбуке, да и школьной, эти успехи тоже отражались, вот они с кубком стоят, с медалькой, потому что, ну, это тоже важно, мы тоже за них гордимся, на самом деле. Ну, а почему нет-то? Потому что жизнь, опять-таки, это не только школьная, но в школе, проходя в школе по экрану, они видят одноклассники и видят, что опять там скажут, о, молодец, там. В школьных, у нас есть по понедельникам новости, и мы фактически тоже прокручиваем эту же информацию, что на соревнованиях по художественной гимнастике ученица 6-го Б-класса, там, Вероника такая-то.
То есть будущим журналистам тоже у вас дорога, например, на школьное радио, к примеру, да?
Да, спасибо, Анна, это отличная мысль. Будущим журналистам. Школьная жизнь многогранна, и одним из одной из моих целей было сделать процессы школьные демократичные. Я несколько десятков пунктов, там 42 у меня было, их накидал, что я хочу изменить в школе, когда приду и буду директором.
Несколько вот назовите хотя бы, 42 мы не выдержим, а ключевые, которые сбылись тем более.
Ну, мне хотелось, чтобы школьное самоуправление участвовало именно в школьной жизни, а не было организатором мероприятий. А что еще? Ну, там мелкие вещи такие. Ну, вот я когда в школу пришел, например, что каждый кабинет закрывался на особый ключ. Ну, у него с бирочкой, знаете. А у нас кабинетов для каждого учителя не хватает. То есть не то, что пришел и сидишь в этом кабинете с 1 по 8 урок. А ты провел здесь один, а следующий у тебя в другом кабинете.
Такой вот квест.
Да, и нужно было еще ключики. Вот ты от этого кабинета, ты закрыла его, положила ключик в там,
а корзиночку. Средний возраст 55.
Именно. И они в карман положили-то, а забыли, что в корзиночку-то надо отнести. А следующего-то цоп-цоп, а где кабинет
по домам,
номером 228?
Да. И что же вы придумали?
Мы придумали, что у нас все кабинеты одним ключом открываются. Мастер-ключ. То есть у всех вставки одинаковые.
У всех педагогов ключи есть, у учеников
один.
Нет. Да, один. Ну, понятно.
Да. Ну, вот от этого мы избавились, от того, что там нужно было ключик отнести. Ну, это технические вещи. Но это тоже немаловажно.
Нет,
это
немаловажно.
Это атмосфера, понимаете? Вот они бегают там, как эти пони.
Вячеслав, директором-то вы всего 5 лет.
Да.
А до этого вы работали...
Вице-мэром по вопросам спорта, культуры, молодежи и образования.
Да, и были очень вовлечены во всю социальную жизнь Нарвы.
Больше гораздо, чем сейчас. У нас еще была инициативная группа, называлась она Narva Bright Actions. Мы какие-то плакаты на 1 апреля клеили со смайликами, потому что нам казалось, ну, это же 1 апреля.
Я представила плакаты смешной. Другие, что, например, вы какую-то там акцию придумали несуществующую, у нас бы все поверили, так нельзя. Только смайлы, вот да. Нет, я помню, что до сих пор вы какие-то инициативы генерируете. Например, вот я помню акцию «Подвешенный кофе». Я даже в ней участвовала.
Да?
Супер. Да, несколько раз. Но, тем не менее, как кто-то из студентов, я уверена, получал такую помощь, и это очень важно между занятиями.
Кафе Муна,
в кафе Муна, да, в колледже. Что бы вы еще привнесли? Что бы вы поменяли сейчас в городе? Что вы хотите предложить вот сейчас, сегодня?
Заканчиваю на
позитиве. Что не хватает? Давайте на позитиве, потому что мы уже идем как-то к Рождеству потихонечку. Что мы пожелаем радиослушателям, да, и что мы можем друг для друга сделать такого же? Как передать другому счастье?
Но времена непростые, ведь, согласитесь. Я первое, что желаю, это мира, конечно. Что...
Ну, хотя бы в семьях.
Да, и вот если есть мир в семье, спокойствие, улыбки, это вот позитивно действительно мало, а его надо выпячивать. Надо уметь радоваться за других, это тоже у нас. Вот,
вот этому надо учить и в семьях, и коллективе.
Это вот часть, почему мы в том числе вывешиваем новости с соревнований, музыкальных песенных конкурсов, там, где наши дети. Надо уметь это принять и завидовать.
Вызвать не зависть, да, а желание себя проявить в том, что тебе
или
близко.
Просто комплимент сказать, молодчина какой, ну ты супер вообще.
Смотри, перехвалить вообще невозможно, конечно.
Ну, то есть это очень важно, и чтобы мы все, как вот сильно школьная семья, поддерживали, тем же лайками. Поэтому давайте беречь друг друга, начиная от детей, членов семьи своей, жены, мамы, папы. Бабушки, дедушки.
Успехов Пихлемяйской гимназии.
Ой, мерси.
Желаем остаться ей гимназией. Она этого достойна.